вам расскажем об этике и управленческом профессионализме российской элиты. В общем, о тех, кому на Руси жить хорошо.
Я бы даже сказал, слишком хорошо. Но сначала небольшое отступление. 2 апреля в Лондоне состоялся второй саммит руководителей государств, входящих в двадцатку наиболее мощных экономик мира. Этот саммит был запланирован еще в ноябре прошлого года, когда руководители этих же государств собирались в Вашингтоне и пытались обсуждать проблему мирового финансового кризиса и пути выхода из него. Как и Вашингтонский саммит, лондонский был базаром, на котором обсуждалось все что угодно, только не непрестанно генерирующий потенциал кризисов и потому порочные принципы построения и функционирования мировой кредитно-финансовой системы. Зато, как это водится, лондонский саммит завершился банкетом, на котором, судя по всему, и произошло его главное событие.
На торжественном ужине, который премьер-министр Великобритании Гордон Браун давал в честь гостей саммита G20, президент России Дмитрий Медведев и американский лидер Барак Обама признались, что являются большими поклонниками творчества писательницы Джоан Роулинг. Как сообщает газета.ру со ссылкой на The Daily Telegraph, автор Гарри Поттера присутствовал на ужине в числе других британских знаменитостей. Сначала к Роулинг обратился Обама, рассказавший писательнице, что он является давним фанатом книг о Гарри Поттере. Тем подхватила чета Медведевых. Президент России и его супруга не только признались в том, что являются поклонниками Гарри Поттера, но и попросили писательницу об автографе.
Другая публикация расставляет акценты несколько иначе.
Сразу после Обамы Джоан Роулинг обратилась к чета Медведевых, которая не уступила Бараку Обаме в изящности формулировок, выражающих восхищение от творчества Джоан. И уж на что руководитель не смог отказать себе в удовольствии получить драгоценный автограф.
После того, как Джоан Роулинг дала свои автографы двум лидерам, появилась надежда, что она замолвит словечко перед Гарри Поттером, и тот из сказочного мира, выдуманного Джоан Роулинг, окажет эффективное воздействие на финансовые стихии этого мира, к чему на протяжении нескольких десятилетий не способны ни руководители G20, ни подчиненные им государственные аппараты. Марта 2009 года Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета по противодействию коррупции, заявил.
Второй вопрос, который мы с вами рассмотрим, порядок подачи государственными и муниципальными служащими, а также лицами, которые замещают так называемые государственные должности, сведений о своем имущественном положении и о доходах членов их семей. Обращаю внимание, что нужно утвердить не только порядок предоставления такого рода сведений, но и разработать механизм проверки достоверности и полноты сведений, которые попадают в декларацию о доходах. У нас такого рода механизмов не было. Тема сложная, достаточно такая щепетильная, но двигаться нужно и по этому направлению. Я считаю, что такого рода сведения должны подавать все, включая президента Российской Федерации. Причем президент должен это делать, как и все остальные граждане, находящиеся на государственной службе, замещающие госдолжность, ежегодно. Правил на эту тему не было, их нужно ввести. Я такие правила подготовлю. Я думаю, что ежегодная отчетность со стороны президента будет хотя бы в какой-то степени стимулировать лиц, замещающих госдолжности и федеральных государственных служащих на выполнение соответствующего законодательства.
На официальном сайте президента дается гиперссылка на еще ельцинский указ номер 484 от 15 мая 1997 года о предоставлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе, действия которого Дмитрий Медведев распространил и на себя. Полезно обратить внимание на стилистику названия этого указа и особенности современного бюрократического лексикона. Везде употребляются обороты речи на основе конструкции типа «лица, замещающие должности». В историческом прошлом в таких случаях употреблялись обороты речи на основе конструкции типа «лица, исполняющие должности», «лица, занимающие должности». Исполнение и занятие должности подразумевает работу в соответствии с должностными обязанностями, а замещение должности подразумевает замещение работы и должностных обязанностей чем-то иным. Также весьма показателен и оборот речи,
так называемые государственные должности,
что подразумевает некую несостоятельность государственности, которую Дмитрий Медведев олицетворяет. По отношению к должностям в настоящем государстве слова «так называемые» неуместны. 6 апреля президент опубликовал декларации о доходах своей семьи и имеющейся у семьи собственности.
Доходы президента Медведева по основному месту работы в 2008 году составили более 4 миллионов рублей. Совместно с супругой Медведев владеет квартирой в Российской Федерации площадью более 360 квадратных метров. Имеет в банках Российской Федерации 9 счетов на общую сумму без малого 3 миллиона рублей. Владеет на условиях аренды земельным участком в Российской Федерации площадью 4700 квадратных метров.
В общем, среднемесячная зарплата Медведева по основному месту замещения должности составила 345 тысяч рублей, зарабатываемых непосильным трудом, плюс неназванная стоимость гособеспечения жизни семьи, например, содержание госрезиденций, спецтранспорта, включая и президентские самолеты, охраны и так далее. Считая самого богатого министра природных ресурсов и экологии Трутнева, его доходы в 2008 составили без малого 370 миллионов рублей. Средний арифметический доход члена правительства составил более 5 миллионов рублей. Для сопоставления, реальная жизненная ситуация из жизни простонародья.
Деревня на Новгородчине, километров 20 от Валдая по трассе Москва-Санкт-Петербург и минут 15 аккуратно неспешной езды по гравийному проселку в сторону от трассы. Единственное место работы в самой деревне, и то всего для нескольких человек, молочная ферма, стадо порядка 100 коров. Работа каждый день практически от зари до зари, а зарплата бывает не каждый месяц. Одна из жительниц работает в самом Валдае и каждый день возит с собой туда и обратно сына второклассника, который там учится в школе. В Валдае она зарабатывает 5000 рублей в месяц, из которых около 3000 тратит на поездки в Валдае и обратно. В итоге на жизнь семьи остается около 2000 рублей. Семья живет большей частью с огорода и домашнего хозяйства, которое в колхозные времена называлось подсобным, а с началом демократизации, благодаря экономической политике реформаторов 1990-х и их преемников, стало основным.
В общем, публикация доходов высших представителей государственной власти РФ и членов их семей, хоть и подается госвластью и СМИ как проявление доброй воли высшими чиновниками в рамках антикоррупционных начинаний президента, является бесстыже наглой декларацией о присвоении ими народных средств на фоне всеобщей бедности и нищеты, усугубляющихся в условиях развития российской доли мирового финансово-экономического кризиса, с которыми государственная власть России управиться не способна. Этого ей не позволяют сделать порочная нравственность и неадекватная жизнь управленчески несостоятельная экономическая наука, которую власть тупо культивирует в вузах. В переводе с политкорректного пиара на русский сводка декларации должна звучать примерно так.
Мы хапаем миллионы и сотни миллионов, а вы прозябаете на 2000. Ну и что вы нам сделаете? Быдло марш стоило.
Вместе с нами сегодня автор антикризисной программы, глава Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Сергей Бодрунов. Сергей Дмитриевич, добрый вечер. Еще
добрый
раз.
Вечер.
Да. Скажите, очень коротко, лаконично буквально, хуже будет?
Надеюсь, нет.
Вот именно потому, что вы надеетесь, а не уверены. Поэтому мы и не верим в ваш кризисный, антикризисный план. Если вы не видите даже на неделю, на месяц вперед, как можно вам верить? Угу.
Зато можно представить, где бы мы были, если бы вообще никаких усилий не предпринималось. рабочие места. А вот чем отличается ваш...
Да. Была такая ситуация плохая, как в Америке.
Так.
Надо было бы, и, наверное, и нам так разжевывать каждый шаг, который предусмотрен в этом плане.
Это все замечательно, что сохраняются инвестиционные проекты. Только вот назначь, что еще интересует. За январь-февраль доходы петербуржцев, да, по данным Петростата, снизились на 30%.
А я вам скажу то же самое. Это не по данным Петростата снизились доходы Петербурга, а по данным Министерства экономического развития.
Но они снизились?
Нет. Поясню. Значит, что это имеется в виду? Вот это действительно вызывает у всех, так сказать, вот прямо ажиотажный вопрос. Сегодня несколько раз спрашивали у меня об этом. По данным Минрегиона, есть один показатель, который влияет на общую оценку состояния в Санкт-Петербурге. Значит, и он ухудшился. О чем идет речь? Речь идет о так называемых доходах населения на душу населения. Значит, при этом они рассматривают в Минрегионе, собственно говоря, что? Денежные рублевые доходы населения, которые люди получают разными способами. Но при этом, значит, не учитывается важная вещь. Куда деваются эти деньги, которые как бы недополучают люди? Имеется в виду следующее. Кроме зарплаты, у людей есть депозиты в банках, есть хранение, деньги, находящиеся, так сказать, в различных, так сказать, инструментах. И вот если это рублевые деньги, депозиты, например, да, а люди их сняли, так, то, по данным Минрегиона, у них меньше стало рублей. Но если у них появились доллары, то это уже никто не считает.
А вот как? То есть, понимаете? Когда мы переводим свои накопления или из рублей в доллары, положили, то мы как бы вроде доходы у нас,
да,
падают.
Люди испуг... У нас сегодня, например, по безработице 20, там, примерно 5 тысяч человек, которые зарегистрированы на бирже труда.
На каких предприятиях конкретно повысили зарплаты? Вот у нас на предприятии, например, понизили зарплаты.
А где вы работаете?
Ну, это не важно, я не хочу.
Так нет, ну дайте конкретно примеры, по конкретной отрасли хотя бы, действительно.
Ну, отрасль, это самое, связанная с гидропроектом. Ленгидропроект сначала нам понизили, потом якобы повысили, потом еще что-то. А на других предприятиях вообще, простите меня, отопление отключают в апреле, потому что слишком жарко стало. Людей увольняют. Какие? Где? Хоть педагогам уменьшают зарплату. Объясните мне, кому повысили зарплату?
Ну, спасибо вам огромное,
я
пожалуйста.
Я могу сказать, я не знаю таких педагогов, которым там понизили зарплату. Вы сказали, что вы не верите в эту программу, потому что невозможно определить, что там будет дальше впереди и насколько, так сказать, там может быть, скажем так, изменяющаяся волатильная ситуация. Могу сказать, что никто этого не знает на самом деле. Никто не знает.
Сергей Дмитриевич, можно я вклинюсь в этот разговор?
Про безработицу можно сказать. У нас сегодня в городе, на самом деле, я бы не назвал это безработицей.
Алексей, о каком наличии вакансий вы говорите? Квалифицированные работники сейчас не нужны. Вакансии есть, но в основном рабочих специальностей. У меня высшее образование, обучение происходило как в России, так и за рубежом. Сейчас работу по специальности не найти, строительство.
Нет такой тревожной ситуации, радикально тревожной, которая сегодня у нас муссируется, так сказать, в средствах массовой информации.
В Санкт-Петербурге глава городского комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле Сергей Бодрунов устроил скандал после съемок в программе 5 канала «Петербургский час». Как сообщает портал Ленинсдат, как только закончился эфир, чиновник разразился бранью в адрес ведущих 5 канала, всего журналистского корпуса этого канала и телезрителей, ради общения с которыми он пришел в телецентр.
В интернет просочились некоторые высказывания, которые Бодрунов позволил себе на 5 канале, куда был приглашен для участия в программе «Петербургский час», посвященной антикризисному плану. Вот копия докладной записки на имя гендиректора 5 канала, в которой описана суть произошедшего, я цитирую. По окончании программы Бодрунов СД в хамской манере выразил свое крайнее неудовольствие ходом эфира, в котором ему якобы не дали высказаться в полной мере, что опровергается приложенной стенограммой, и допустил оскорбительные выпады в адрес ведущих телеканала и зрителей «Петербургского часа». После этого Бодрунов в присутствии нескольких человек перешел к угрозам в адрес телеведущих и персонала дирекции городского вещания. Вот они. «Я не просто глава комитета. У меня есть рычаги влияния на вас. Вы не представляете, какие у меня связи. Я могу купить этот канал. Что, может быть, и сделаю в скором будущем. И вас здесь никогда не будет». О звонках телезрителей Бодрунов сказал следующее. «Мало ли кто вам звонит. Какое-то быдло. Подумаешь, 25 тысяч безработных. Это ничего. Это капля в море. Не сдохнут. А ваши ведущие пускай готовятся отправиться на биржу, хотя их и там не устроят. Им теперь негде... нигде не устроиться на работу, как, впрочем, и вам, и вашим коллегам по передачке. А вы знаете, я буду действовать тихо и спокойно. Я вас всех уберу по одному, так, чтобы вы даже не догадались». Конец цитаты.
Вспоминается одна из заключительных фраз фильма «Золушка», экранизация общеизвестной сказки в пересказе Шварца.
Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.
Независимая газета оценивает это событие так.
Казалось бы, после таких откровений чиновник должен срочно подать в отставку. Однако ничего подобного не случилось. А поскольку никаких антикризисных мер в отношении граждан у нас в стране до сих пор не производятся, есть подозрение, что Бодрунов не является паршивой овцой в своем стаде. И что такого рода характеристику электората разделяет его товарища по сословию.
То, что произошло далее, было достаточно предсказуемо. Сначала Сергей Бодрунов все отрицал, мол, никаких оскорблений не было. Потом, когда скандал докатился до Валентины Матвиенко, и она поговорила с виновником скандала, то он извинился перед журналистами, но перед гражданами извиняться не стал.
И еще об одном медиаконфликте, на этот раз имеющем непосредственное отношение к Петербургскому часу. Валентина Матвиенко сегодня дала оценку, свою оценку действиям председателя Комитета экономического развития и промышленной политики Сергея Бодрунова, неприличное поведение которого после эфира нашей программы 8 апреля стало самой обсуждаемой новостью не только в Петербурге. Действия чиновника губернатор объяснил его неподготовленностью к профессиональным занятиям публичной политикой, цитирую. «Господин Бодрунов всегда работал в промышленности, в реальном секторе, что называется, у трубы. Он никогда не был публичным человеком». Конец цитаты. Валентина Матвиенко дала понять, что Бодрунов представил всю команду Смольного, до сих пор никогда не допускавшую подобных инцидентов.
Он намерен принести сегодня извинения журналистам, и это будет абсолютно правильно. Вы хорошо знаете, что это не относится к стилю сотрудников Смольного. За 6 лет почти работы нашей команды никто из руководителей членов правительства ни разу не позволил себе никакого неуважительного отношения в высказываниях в общениях с прессой.
Возможно, плотное общение с трубой, как метко характеризовала губернатор прошлое господина Бодрунова, не смогло дать председателю комитета даже теоретических знаний о том, каким образом в обществе принято просить прощения. Обещанных Валентине Матвиенко извинений в адрес сотрудников Пятого канала мы сегодня так и не дождались. Невнятное заявление, размещенное на сайте Комитета экономического развития и промышленной политики, считать таковыми не представляется возможным, так как оскорбления прозвучали в адрес конкретных людей, которым, на наш взгляд, господин Бодрунов должен был обратиться лично. На данный момент мы вынуждены констатировать, что своеобразные извинения председателя комитета нами не приняты.
Бодрунов болеет, Смольный расследует, Пятый предоставляет документы. В круговерте событий теряется важное. Поймите, если бы не господин Бодрунов, то никому в голову бы не пришло, что нам, петербуржцам, крайне необходимы систематизация, учет и контроль петербургского быдла. Это ведь очень скромные подсчеты. 25 тысяч человек быдла. Карпит может ведь и ошибаться.
Председатель Комитета экономического развития промышленной политики и торговли Сергей Бодрунов, приглашенный в программу «Петербургский час», назвал зрителей Пятого канала быдлом, а ведущих пообещал лишить работы и отправить на биржу. Несмотря на то, что быдлом были названы только зрители «Пятерки», а зрители телеканала «100» упомянуты не были, тем не менее журналисты «Стошки» не только поддерживают своих коллег, но и отдают должное чиновнику Бодрунову. Он честно и откровенно заявил с высокой трибуны о том, в чем боялись признаться чиновники. Необходима систематизация и учет петербургского быдла. Посмотрите пристально на наш город. Вот гуляют в грязных и вырубленных садиках дети-быдлики. У старых университетских стен прогуливаются нищие студенты, так называемые «гаудеамус быдликус». На скамейках сидят безльготные старушки-быдлушки и старики-быдлуны. По дорогам носятся автобыдло на колесах, а у медного всадника целуется молодоженское быдло. Посмотрите, вот стройными рядами, блестя звездочками на погонах, с развернутыми знаменами покорно шагают в Кронштадт стройные ряды юного военно-морского быдла, сокращенно ВМБ. А в Ленобласти процветает сельское быдло, мало чем отличающееся от городского. Невольно приходишь в уныние, представляя, какое количество быдла может окопаться на берегах Невы. И только над оплотом борьбы с быдлом, над Смольным, гордо реет флаг нашей необъятной Родины.
Но сами представители элиты, судя по их многолетним действиям, этого не понимают, либо понимают, но осознанно относятся к народу, как к быдлу, которое должно и шачить на них, и безропотно терпеть все. В стаде павианов иерархия выстраивается на основании того, кто кому из самцов безнаказанно показывает половой член, чтобы другие знали свое место. В данном случае в качестве такой демонстрации членов выступают декларации о многомиллионных доходах чиновников и членов их семей, присвоенных политической и бизнес-элитами и уверенных в своей безнаказанности. Но Россия не стадо павианов, хотя у элиты ни стыда, ни совести, и, соответственно, замашка и этики павиании. Разговоры о том, что все высшие госчиновники заняты особо важной работой, несут какую-то особую ответственность, очень много работают, и потому их труд должен оплачиваться существенно выше, вздорны. Ответственность за результат своего труда чиновники несли при Сталине, хотя и не все, кто того заслуживал. И кроме того, они же злоупотребляли властью, назначая виновных из своей среды, исходя из интересов тех или иных мафиозно-бюрократических группировок. В последующие времена никто так и не ответил по суду за общественно вредные последствия своих решений. За результаты своего труда, да и за злоупотребление властью и должностным положением отвечали крайне редко. Скорее, при сведении счетов в межклановых разборках, нежели в порядке осуществления законности как нормы жизни. Горбачев, Рыжков и Ельцин, его министр обороны Грачев и многие другие не ответили ни за что. Но главное состоит в том, что чрезмерно высокие доходы управленцев влекут за собой падение качества управления в масштабах общества.
По данным инженерной газеты, не заглядывая в карман начальства, номер 45, 1992 год, к 1980 году соотношение зарплаты высшей администрации к среднестатистической составляло в США 110 раз, в ФРГ 21 раз, в Японии 17 раз.
Если оценить стоимость гособеспечения высших партийных и государственных чиновников в СССР в период 70-х по 80-е, то в этом списке СССР окажется впереди США. Выражающегося в производительности общественного труда, в качестве выпускаемой продукции и темпах разработки и освоения новых видов продукции в массовом производстве, названные страны уже тогда следовали в обратном порядке. За прошедшую четверть века рейтинги названных стран не изменились, но в результате СССР рухнул, в США научно-технический прогресс во многом вследствие скупки мозгов по всему миру, нарастают проблемы с долларом, утратившим позиции монопольно неоспоримой мировой валюты. ФРГ была благополучна до начала кризиса. Япония до начала этого кризиса была успешна, при том, что не имеет своей сырьевой и энергетической базы. Это означает, что в названных странах ошибки управления в масштабах общества в целом по своей тяжести пропорциональны кратности отношения зарплаты высших управленцев к среднестатистической, а качество управления обратно пропорционально. Если мы хотим общественного и научно-технического прогресса и всеобщего благоденствия, то доходы начальства и прежде всего высшего надо поджимать так, чтобы они не превосходили среднестатистических показателей. В этом случае сфера управления не будет столь притягательной для рвачей, не способных организовать управление выявлением и разрешением проблем общества. Высшие руководители должны работать на идею всеобщего благоденствия, получая достаточное для жизни денежное содержание, а не идею личного и семейного кланового обогащения и наследственной социальной элитарной статусности. Присваивая себе миллионы на ими же узаконенных основаниях, даже благонамеренные высшие политики рвут обратные связи в контурах циркуляции информации в процессе управления. Они не могут прочувствовать на себе негативные последствия своей дурной политики, когда большинство живет на несколько тысяч рублей в месяц, для присваивающего миллионы и сотни миллионов рублей и долларов житейские проблемы большинства – это гораздо дальше Кан или Куршавели.
Жизни листи.